То, чем мы занимались, оно непосредственно связано с праздником Вознесения, потому что Господь вознесся, чтобы послать обетованного Святого Духа на апостолов, с тем, чтобы они, облегшись силою, пошли проповедовать. Можно было бы долго рассказывать свидетельство это нашего труда и много интересных моментов. Я скажу только одно, что посмотрела наш спектакль в 5 школах и одном детском саду 500 примерно детей, еще человек 50 детей в 3 церквях, где мы были. И те сложности, которые возникли технического плана, Господь помог нам заблаговременно подготовиться. Не было электричества в Абхазии, но у нас электричество было с собой, и мы не пострадали и проводили все в обыкновенном режиме, и свет даже свой включали там, где было темно. Поэтому ничто нас, ни техническое, ни прочее, не остановило. Может быть, в другой раз мы расскажем подробнее о тех интересных моментах, с которыми мы сталкивались. Но в 2 словах: очень хорошо принимали, и мы в этом видели некое даже, если так сказать, знамение. Я только 2 момента упомяну. Это первый, когда мы въезжали на границе в Абхазию, и пограничник, проверяющий наши паспорта и читая имена сестер, сказал: «Как вы хорошо едете, с вами и надежда, и любовь». Я говорю: «И вера». Вот это так было, так нас встретила Абхазия на границе. А первая школа, когда мы пришли, и то директор сказала так, что вы такое хорошее дело делаете. Вот. И так она бурно это высказывала, вот это свое одобрение всего, чем мы занимаемся, что когда мы ей сказали, что ну не все вот так, как вы, хорошо понимают, и некоторые опасаются того, что, может быть, вышестоящее начальство посмотрит на это наше участие не совсем так, как нужно. Она на это говорит: ну и что же теперь? Для такого благого дела надо иногда и самому что-то на себя брать. Поэтому давайте проповедуйте, а мы тут с этим разберемся. Вот это было первое наше посещение самой первой школы. Вот так нас директор встретила. Ну и потом уже все проходило примерно так же, с Божьим благословением и устройством. Дети очень хорошо принимали. Некоторые, как брат Володя говорит, учителя пели так и подбодряли детей петь, что нам казалось, что они, наверное, это все знают, эти песни. Было такое ощущение, что они не первый раз это слышат. Поэтому слава Богу, что с этим праздником Вознесения Господа Иисуса Христа у нас совпала такая вот евангелизационная деятельность, прямо связанная с тем, что говорит нам Священное Писание, потому что у Тимофея в 3 главе, в последнем стихе, вот эти события как изложены. 1 Тимофея 3:16. «Беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». Все эти события в одном стихе рядом изложены. И теперь обратимся непосредственно к празднику. Книга Деяний, 1 глава. Ученики стоят и смотрят на небо, 10 стих. Иисус восходит. Конечно, здесь телесное вознесение Иисуса – это не самое главное чудо, о котором мы в этот праздник говорим. И не вот это вот сверхъестественное вознесение Его тела имеет здесь самый главный смысл в наставлении учеников. Это чудо, но Сегодняшний человек, современный, читающий Священное Писание, может в этом ничего особенного не усмотреть, потому что человек научился подниматься в воздух при помощи технических средств. Он уже и в космос вышел, он уже и там летает, уже космические станции построил, он уже и живет в космосе. Поэтому подняться в небо сегодня для человека эта фраза не представляет чего-то чудесного. Человек уже это чудо своими руками сотворил. Поэтому, когда Иисус поднимался на небо, и то, о чем здесь написано, слова ангела, что вы стоите и смотрите на небо, все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, то небо здесь имеется в виду не небо телесного свойства, не материальное, имеется в виду тот духовный мир, в котором обитает Бог. Вот туда никакой человек ни с помощью какой техники попасть не может. То есть здесь этот стих 11 книги Деяний говорит не о поднятии Иисуса в атмосферу, в любые там верхние или нижние слои, а о том, что Он, когда нам говорит об этом послание к евреям, что Он вошел в самое небо, устроенное по образу которого было святилище, то это имеется в виду присутствие Божие, это духовный мир, в который человеческое тело никогда не входило. Вот в чем здесь суть происходящих событий. Они стоят и смотрят, как человеческое тело поднимается на небо, где оно никогда не было. То, что мы слышим об Илии, о Енохе, эти люди не вошли в присутствие Божие. Это было некое знамение для будущих, читающих Священное Писание, и для живших тогда, что есть это сокрытое от человеческих глаз Божье присутствие. Есть оно. Есть там Царство Небесное, куда будут люди попадать. И эти двое, они, Илия и Енох, они были предвестниками, знаете, такими первыми, кто показал человечеству, что что-то там, за этой завесой, которая в храме, есть, за этим небом, которое скрывает от глаз человеческих эту духовную сущность, есть оно там. Поэтому они были такими вот, знаете, первопроходцами, но они не вошли в присутствие Божие. Их это вознесение на небо никак не равняется с тем, что здесь делает Иисус. Об этом говорит нам Марк очень коротко и очень ясно. Последняя глава, предпоследний стих. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Вот что имеется в виду, когда мы говорим о вознесении Иисуса Христа. Человек воссел одесную Бога в Его присутствии. До этого там сидел Сын Божий, Слово, Логос Вечный, по сущности равный Отцу, по времени равный, по величию равный. Но теперь туда, в присутствие Божие, Иисус вводит человеческую природу, и там теперь сидит на престоле вместе с Сыном Божьим человек. А послание Ефесянам нам говорит о том, что затем и церковь свою невесту, нас с вами, Он там же посадит. Вот в чем величие, то есть туда, в духовный мир, в Божье присутствие, где Он обитает в неприступном свете, куда, еще раз повторяем, мы не может войти никакой человек, никакой космонавт, астронавт, ни с какими техническими средствами, туда, в этот духовный мир не может войти, вот туда входит Иисус, и туда вводит первого представителя человека, освященного, безгрешного, первый первенец из умерших. И вознесение это его, мы еще раз вернемся к первому посланию Тимофея, что оно из себя представляет. 3:16, последние слова. «Вознесся в славе». Вот, братья и сестры, что важно. Потому что весь земной путь Иисуса Христа с самого начала, с воплощения Его, с рождения и вся последующая Его жизнь – это уничижение, как это называют богословы. Когда великий Бог, бесконечный, вечный, всемогущий, умолился до того, чтобы войти в ограниченное человеческое тело, взять на себя немощи, скорби и болезни в том смысле, что он тоже стал болеть и тоже переживал и голод, и нужду, и жажду, и терпел зной, и холод, и усталость, и все прочие наши человеческие переживания и чувства, все он имел в полной мере, как мы, принял на себя. Этот стих не только из Исаии понимается как то, что он теперь с нас снял какие-то, знаете, наши грехи и беззакония и немощи, а и причастился ко всему человеческому, сам стал человеком в полной мере. И вот Иисус теперь, пройдя этот земной путь в уничижении, возносится в славе. Уничижение закончено. Все, что было нужно сделать, сделано. И земной путь пройден, и смерть побеждена, и узы ада и смерти разверзлись, и теперь он возносится на небо и возносится в славе. В той славе, в которой он когда-то был у Отца. Но вот что важно, братья и сестры, вот что важно, еще раз подчеркиваю, к этой славе теперь имеет отношение его человеческая часть, его человеческая природа, часть его наша, которую он принял на себя для того, чтобы нас привести к Богу. Когда мы говорим, он все это сделал, чтобы привести нас к Богу, это не только то, когда мы, воскресшие, соберемся там у Него. И это заключается в толковании этого стиха. Но уже сейчас Он, вознесшись, нас приводит к Богу. Потому что Он такой же, как мы. Он первенец из умерших. Поэтому Он туда идет и идет уже в славе. Поэтому, братья и сестры, в этом смысле церковь уже прославлена. Потому что Он уже глава церкви. И в славе глава церкви вознеслась и там находится. А глава неотделима от тела, от нас с вами. Поэтому церковь, когда Христос вознесся в славе, она сегодня называется славной церковью. Не по составу нашему, который несовершен, знаете, а по сущности, которую мы имеем в нем. По самой природе церкви мы теперь в славе уже находимся, уже в нее облечены, потому что Он, в теле находясь и являясь главой церкви, создав себе из 12 учеников вот эту самую небольшую сначала группу людей, но уже называющуюся церковью, в славе возносится. И поэтому, предвосхищая будущее наше вознесение на небо, послание Ефесянам говорит: «И посадив одесную себя на небесах», это говорится об Отце и Сыне, «и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Поэтому, когда мы с вами сегодня говорим об этом событии, Христос входит туда, в небесное присутствие Отца, и совершает несколько важных моментов. О первом говорит нам послание евреям, 9 глава, 24 стиха, даже с 23. Глава повествует о ветхозаветном законе, о жертвах, о храме, и затем растолковывает, что все это были только прообразы, которые должны были осуществиться и осуществились, когда Христос вознесся. И мы читаем следующее. «Итак, образы небесного должны были очищаться этими, то есть земными жертвами овец, козлов, тельцов. Самое же небесное лучшими этих жертвами должно было очищаться». То есть жертвой непорочного Агнца Иисуса Христа. И поэтому Христос вошел не в земное, рукотворенное, сделанное руками человеков, святилище, устроенное по образу небесного, истинного, но вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Вот что сделал Господь в Вознесении. Он восходит на небо. Марк сразу говорит, «воссел одесную Отца». Но прежде того, что написано у Марка, он предстал за нас пред лице Божие не с кровью тельцов и козлов, а со своей кровью. И совершил это вечное искупление. Вот там оно закончилось. На кресте он кровь проливает, если так это в образах выразить. Затем со своей кровью, как, знаете, если так можно представить, с некой чашей возносится туда, представляет, приносит ее как жертву пред лицо Божие, и Бог, принимая это совершенное искупление, в ответ на это деяние посылает знак своей милости и прощения людям, залог Святого Духа, который свидетельствует, что прощение приобретено. Вражда между людьми и Богом устранена. Мир восстановлен. Мы больше не враги Богу. Мы теперь снова возлюбленные дети. И сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы, который произойдет через 10 дней, как раз является свидетельством того, что Отец принял эту жертву вознесшегося Христа. Вот что такое вознесение, вот что там в небесном присутствии Божьем происходит, когда Иисус входит туда, пред лицо Отца. И Он здесь называется в этом служении, послание к евреям, двумя словами, первосвященник. Вот оно, настоящее служение первосвященника. Все то, что было в храмах, все указывало на этот момент вознесения. К этому сегодняшнему дню относились все жертвы, все служения, все священство, все их одежды, все, что они делали и на что были поставлены, все указывало на один единственный вот этот день, когда Христос войдет на небо и как истинный, настоящий, единственный в этом смысле первосвященник, не нуждающийся ни в каких других жертвах, совершит одно единственное приношение и одним этим приношением навсегда, написано, сделает совершенными тех, которых освящает. Тех жертв было множество, кровь лилась, если так можно выразиться, рекой на протяжении всех этих периодов Ветхого Завета, Ветхого Заветного служения, всех столетий. Он одну жертву за грехи принес, и ее было достаточно для того, чтобы совершить искупление всех людей. И верующих, и неверующих. Эта жертва распространяется абсолютно на всех людей, братья и сестры. Абсолютно на всех. Желающих знать Бога, не желающих знать Бога. Она имеет силу и действие для любого человека. Но вступает оно в действие свое только через обратное действие самого человека, через покаяние, через веру Господа Иисуса Христа. Только тогда она становится действенной для человека. Поэтому мы сегодня имеем такое великое благословение и призваны идти и свидетельствовать о этой великой милости всем людям. Потому что у них есть великая возможность. Все, что нужно для прощения их грехов, сделано. Для того, чтобы усыновил их отец, уже нет никакой преграды, они уже усыновлены во Христе. Все, что надо, согласиться и признать Иисуса Господом, тем, который платит за грехи, а тебе, человек, все, что нужно. Сказать простые слова: «Господи Боже, верю, что Ты умер за грехи всех людей и за мои. Прости меня и прими меня в число детей Твоих». И этой короткой молитвы будет достаточно, если к ней будет присоединена вера, настоящая, живая, искренняя. Этой молитвы будет достаточно для того, чтобы все сделанное Христом стало в жизни любого человека, самого грешного, чтобы она стала реальностью. Поэтому Христос – настоящий первосвященник, Он здесь совершает служение первосвященника. Второе – это ходатай. То есть тот, который ходатайствует. Он, написано, всегда за нас ходатайствует, и Дух Святой ходатайствует. Но вот то, скажем так, разовое ходатайство, которое произошло, когда Он однажды за нас, как здесь написано, предстал. Что значит «предстал»? Это значит, подошел к Отцу и попросил за нас, походатайствовал о прощении. Не с пустыми руками, со своей кровью. И это ходатайство приобрело нам вечное искупление. Первосвященник просит, молится, ходатайствует. Именно это служение совершает первосвященник Иисус. Вот так с разных сторон нам это в Священном Писании изложено. И теперь следующее, что происходит на небесах, описано в послании к Ефесянам, и то, что мы читали у Марка. «Воссел по правую руку от Отца». Отец, приняв жертву крови, пролитой на кресте, Сына Божьего и Сына Человеческого по правую руку от Себя сажает и покоряет все под ноги Его, как говорит 1 глава Ефесянам, 22 стих, и ставит Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Все, что необходимо было сделать, по большому счету сделано. Во всем земном плане, который Бог задумал от начала, самое главное исполнено. Остались последние события. Последнее событие – это окончание периода благовестия, пока открыты двери, пока не войдет последний язычник, затем двери спасения закроются, произойдут необходимые предреченные события, относящиеся к Израилю, которые Бог должен будет закончить со своим народом, с этим корнем, к которому мы, дикая маслина, привелись. И затем уже вознесение Церкви, последняя битва за Иерусалим, тысячелетнее царство и суд у Белого престола. Все основные главные события, почему мы их называем главными, если кажется так еще много событий, я сейчас перечислил, которых осталось неисполненными. А потому что главное, для чего все было сделано, а именно воплощение Христа, Его пребывание на земле, Его смерть, Его воскресение, Его вознесение, Пятидесятница, имеет одной главной целью – спасение человечества, спасение совершено. Осталось дождаться, когда последний человек даст свое согласие из тех, предузнанных Богом наперед. И далее уже только необходимое исполнение пророчеств. Поэтому, братья и сестры, мы на самом деле очень близко к последним временам. Может быть, не в исчислении лет, а вот в перечислении порядка событий, которые произошли. Главные события по спасению человечества сделаны. Теперь Бог ждет отклика от людей. А наша задача, пока еще есть время, сказать им об этой возможности, о том, кто это сделал для них, и об этом простом пути принятия спасения. Поэтому пусть, братья и сестры, сегодня нас не смущают никакие трудности последних времен. Будем делать, как говорит Писание, добро всем, наипаче своим по вере. И в это добро будем вкладывать не только добрые дела, помощь и заботу, а свидетельство о Господе нашем и благую весть ко всякому человеку, любого возраста, любого состояния, любого достатка, любого положения, любого звания. Мы же поблагодарим Господа, потому что для нас этот праздник имеет особое значение. Мы церковь, мы тело Его. Это о нас, говорит послание Ефесянам, о нашем там воцарении вместе с Ним. Именно поэтому мы названы царями и священниками. Не в силу того, что мы сегодня можем, скажем так, богато жить и делать, что нам вздумается. Вот какой смысл этих слов «царственное священство»? Что мы удостоены великой чести там быть вместе с Ним, а свидетельство и благовестие апостол Павел называет ничем иным, как священнодействием. В одном из своих посланий он говорит, что язычники, которым я проповедовал, и теперь бы как будто бы их приношу Богу, как первосвященник приносил когда-то жертву Богу, то теперь Павел приносит живую жертву. Покаявшихся людей он называет как некой жертвой, которую он с благоуханием приносит Богу, а служение свое называет священнодействием. Вот почему мы названы священниками. Потому что мы исполняем то же служение, что и Павел. Когда ты приводишь человека ко спасению, это выражение Павла священнодействие. Ты этого человека Богу представляешь. Ты из мертвых его через веру в Иисуса Христа живого приводишь к Отцу, возвращаешь блудную овцу в стадо, к пастырю, душ наших. Потерянного блудного сына ведешь к Отцу Небесному, от которого он когда-то ушел. Помогаешь ему и содействуешь ему в том, чтобы он оставил грехи свои и уверовал, вошел в число церкви избранной невесты. Вот почему Павел так высоко это служение ставит и такими высокими словами его называет. Священное действие. Поэтому, братья и сестры, будем сегодня мы также, по примеру Павла, смотреть на этот труд не как на что-то маловажное, а будем осознавать его великое значение. Когда Павел говорит о венцах, то которых он ожидает, того венца, который он говорит, мне готовится венец правды, то венец этот ведь не столько за то, что он претерпел, был побиваем камнями, палками, терпел кораблекрушение, страдал, а за то, что он все это делал для благовестия. Он сам говорил. Потому что если бы Павел терпел это по каким-то другим причинам, многие люди сегодня терпят голод, правда? Но это никак к благовестию или труду в церкви не относится. Многие люди сегодня болеют. Но это тоже никакого отношения. Телесно страдают, нужду материальную терпят, но это не имеет никакого отношения к тому, что написано в Священном Писании. Поэтому и награда за это, если и предусмотрена, то совсем другая. Поэтому, когда Павел говорит о всех этих своих трудностях служения, Он их имеет в виду только по отношению к тому труду, который он нес, благовестие. Он страдал для того, чтобы кто-то услышал Евангелие. Он терпел голод для того, чтобы кто-то мог уверовать. Он смирял себя и порабощал для того, чтобы кому-то не положить преткновение к уверованию. Вот для чего все это делалось. Он говорит, все сие терплю ради избранных, ради Евангелия. И так поступаю, чтобы как можно больше еще приобрести. И поэтому готовится мне венец правды. Вот в таком соединении с благовестием все страдания и трудности служения Павла рассматриваются. Поэтому, братья и сестры, будем сегодня помнить об этом. И по примеру Павла и других апостолов, и сами сегодня ободримся и поймем, что это главная сегодня задача церкви – назидать друг друга, хранить себя в вере и передать ее другим. Об этом сегодня помолимся и Господа нашего поблагодарим. Слава Ему! Аминь!